Фанни Виттель. «Птица на привязи». Киноповесть. Целое — это некая реальность, отличная от суммы его частей. Кристиан фон Эренфельс. Часть первая. 4.9.5. Он не хотел меня отпускать. Цепившись сильными, загорелыми руками, душил в своих каменных объятиях, заставляя меня вдыхать его до слюноотделения сладковатый, слегка копченый запах рукавов и оставляя на моей шее влажные следы своего дыхания. Он присвоил меня себе, жестко и бескомпромиссно. Не отпускал именно тогда, когда мне это было особенно нужно, когда было необходимо улететь отсюда, чтобы найти их. Или, не найдя их, сбежать куда подальше. Этот город не отпускал меня. Город М. Вы скажете, что не было у меня реальных причин, чтобы в тот момент беситься или беспокоиться. Престижный вуз, тачка, родители за рубежом, значит, не достают. Если бы все было так просто. С уверенностью могу сказать только одно. Это был первый в моей жизни реальный кризис. Я не знала, куда теперь идти, чем мне заниматься. В 16 после школы все было ясно, как в погожий денёк бабьим летом на Воробьёвых горах, на Смотровой. Город лежит перед тобой на ладони, и тебе прозрачны все его мотивы, все его настроения. Я знала, что эти 5 лет нужно быть с ним, ходить в универ и не задумываться о том, что делать дальше. 5 лет, пусть относительной, но определенности. И после универа, чтобы хоть как-то сохранить это состояние, я сразу нырнула в новую определенность. Получать второе высшее. Это еще 2 года беспечной жизни. И вот теперь, когда второй диплом уже месяц как был получен, я почувствовала, что все рухнуло. Меня вынули из моей стихии, из отлаженной системы, где у меня было все расписано, и каждая лакунка времени была наполнена под завязку. И вот я выброшена волной на берег и судорожно открываю рот, вдыхая задымленный смрад этого города. Мои одногруппники делали другое. Закончили, стерли пот с лица, отмучились. Теперь учиться больше ничему не надо. Научились уже, на всю жизнь хватит. По их мнению, вот только теперь ты наконец и свободен. Живи и радуйся. Кто-то прямо в июне, забросив оба диплома на антресоли и достав оттуда чемодан, взял годик каникул и рванул в Индию. Кто-то нашел себе работу синекуру у папы, где можно балду гонять. И живет себе, особо не напрягается, журнальчики почитывает, в киношку ходит. Я пробовала найти работу, но, кажется, ни одно из моих образований не имеет реального приложения в жизни. Сейчас я бы предпочла делать что-то руками, потому что мой мозг уже и так закипает от жары и всех моих проблем. Но, увы, я не плотерщик, не долбежник, не гибщик металлоконструкций, никто другой, кем пестрят объявления в сети. Я бы даже согласилась быть простым сушистом или пиццемейкером или шаурмистом на худой конец. Но не берут. Уже 3 недели я слоняюсь со своей писаной торбой, 2 дипломами, как с парой синих мертвых близнецов, по разным агентствам, обещающим меня трудоустроить. Бесперспективняк. Город вымер. На улицах этого мертвого города я натыкаюсь на обкуренные лица прохожих, больше похожих на призраки, выплывающие из дыма, чем на людей. В моду вошли веера, брызгалки и марлевые повязки. Но ничего не спасает. Жара стоит адская, и где-то недалеко от города, вот уже 3-е лето, горят торфяники, насылая на нас проклятие удушья. Немилосердный дым чадит своим кадилом, выкуривая из города, как ему думается, всю нечисть. Все, кто мог свалить отсюда в это лето, давно свалили. Чиновники отправились на свои Канары, лицедеи на театральные гастроли, а те, кто не спрятался, я не виноват. Сердечники гибнут пачками от голода, сурового кислородного голода. И тут надо же такому случиться. Вдруг пропали мои родители. Свесив одну ногу на улицу и прислонившись спиной к раме распахнутого окна, я сидела на необъятном подоконнике 5-го этажа своего векового дома. Я была на грани нервного срыва. Наверное, поэтому, сорвусь ли я с этого окна, меня мало волновало. В траве зажигались и гасли едва заметные светляки. По крайней мере, так мне казалось. В ноздри настырно лез вездесущий запах гари. Возможно, я опять надышалась дымом, и теперь у меня глюки. Да, курить, будучи уже обкуренной торфяниками, это не самая лучшая идея. Однако я все-таки потянулась к столу и, нащупав в темноте пачку беломора, вцепилась в нее как в руку, которую мне из марлево-белесой завесы темноты подал какой-то невидимый, но вполне осязаемый друг. «Гарик», — подумала я, — «эта пачка — единственная роскошь, оставшаяся после моего дыре. Вообще-то я была против того, чтобы Гарик таскал ко мне всякую дрянь. Но он парировал, что это типа не дрянь, а беломор-рулетка в подарок. В каждую пачку он подложил бомбу. По паре папиросок, не папиросок. Короче, с дурью. Еще каких-то 3 дня назад я чувствовала себя почти пай-девочкой, а сегодня подумала, все, полный абзац, надо покурить. Может, поможет? Подражая Гарику, я ловко выбила из пачки одну папиросину постукиванием о колено и втянула в себя ее запах так, словно в нем были все ответы, все спасение. Вообще-то ночами тут сравнительно тихо. Спать на Малой Бронной ложатся довольно рано. Редко какая машина в это время въедет во двор. Моя маленькая божья коровка удобно притулилась среди громоздких машин, там, где больше никому и не встать. И каких только понтовых тачек не встретишь на Бронной, моя, пожалуй, самая скромная среди них. Дедушка подарил мне ее 5 лет назад на ДР и одновременно в честь получения первого диплома. Она мне с самого начала понравилась. Ладненькая, покатая, красная. Ну, разве что черных пятен не хватает. Но портить новенький мини-купер такой сомнительной аэрографией мне было жаль. Поэтому дедушка, он мне еще тот приколист, прилепил на заднее стекло вместо банального предупреждающего стикера туфелька знак «Осторожно, коровы». Корова там самое что ни на есть реальная, со всеми рогами-пирогами и копытами, только раскрашена она под божью коровку и с крыльями. Вот мы с дедом и стали называть мою мини божьей коровкой.